Творение Иоанна Златоустова. Том 8. Толкование на Евангелие от Иоанна. Страница 366. 9 глава. С 1 стиха. Продолжение. Кассета 4. А что это именно о них сказано, в том вполне уверится всякий, кто вникнет в это место. Итак, почему слепорожденный родился слепым? Да явится, говорит, слава Божия. Вот опять новое недоумение. Как будто без его наказания нельзя было явиться славе Божией. Но совсем не то и сказано, чтобы нельзя было. Конечно, было можно. Но да явится слава Божия и на нем. Итак, скажешь, он обижен был ради славы Божией. Чем же обижен, скажи мне? Что, если бы Господу было угодно, чтобы он и совсем не родился? Я со своей стороны утверждаю, что он получил даже благодеяние от своей слепоты, потому что прозрел внутренними очами. Что пользы в зрении иудеям? Они подверглись только большему наказанию от того, что остались слепыми при своем зрении. А ему какой вред от слепоты? Через нее он прозрел. Таким-то образом, как зло настоящей жизни не есть зло, так и добро не есть добро. Только грех есть зло, а слепота не зло. И кто привел слепца из небытия в бытие, тот имел власть и оставить его в таком положении. А некоторые говорят, что это частица «да, чтобы», и указывает здесь не на причину, а на последствия, точно так же, как и в другом месте, где говорится «на суд пришел я в мир, чтобы невидящие видели», а видящие стали слепы. 9.39. Не для того, конечно, пришел Христос, чтобы видящие слепы были. Равным образом Павел говорит, разумное Божие, явное в них, явилось, и посему они безответны. Римлянам. 1 глава. Хотя Господь не для того явил им это, чтобы они лишены были оправдания, а для того, чтобы получили оправдание. И опять в другом месте. Закон пришел позже, и таким образом умножилось преступление. Римлянам 5.20. Хотя закон пришел не для этого, а для обуздания греха. 367. Видишь ли, что эта частица везде указывает на последствия. Как отличный домостроитель, построивший одну часть дома, другую оставляет недоконченную для того, чтобы остальными постройками защитить себя перед неверующими в устройстве всего дома. Так и Бог укрепляет и исправляет тело наше, как бы некоторую обветшалую хромину. Исцеляет иссохшую руку, укрепляет расслабленные члены, выпрямляет хромых, очищает прокаженных, воздвигает больных, восстанавливает расслабленных голенями, воскрешает мертвых, отверзает смежившиеся очи, дает зрение тем, которые никогда его не имели, исправляя таким образом все эти недостатки нашей немощной природы, он являет свое могущество. Когда же Христос говорит «да явится слава Божия», говорит о себе, не об Отце, потому что слава Отца была явна. Так как знали, что Бог создал человека, взяв персть от земли, то и Христос поступил таким же образом. Если бы сказал он «я тот, кто взял персть от земли и создал человека», то это показалось бы невыносимым для слушателей. А когда он показал это на деле, они уже не могли оскорбляться. Вот почему, взяв персть и растворив ее слюной, он таким образом обнаружил сокровенную свою славу. Немалая слава в том, чтобы его признали за содетеля твари. А из того действительно следовало заключать и о прочем. Часть служила ручательством за целое. Несомненность большего удостоверяла и в меньшем. Ведь человек превосходнее всей твари, а глаз превосходнее всех наших членов. Вот почему Христос создал зрение не просто, а вышесказанным образом. Глаз, хотя по величине и малый член, но необходимее всего тела. На это указывает и Павел, когда говорит, «Если ухо скажет, что я не глаз, и что я не член тела, неужели потому оно и не член тела?» 1 Коринфянам 12.16. «Хотя все в нас служит, доказательством премудрости Божией, но глаз по преимуществу. Он управляет всем телом, он всему телу придает красоту, он украшает лицо, он служит светильником для всех членов. Что солнце во вселенной, то глаз в теле. Погаси свет в солнце, и все погибнет и придет в смятение. Погаси свет в глазах, бесполезны будут и ноги, и руки, и душа. Без глаз становится невозможным познание. Посредством их мы познали Бога. Невидимо Его, вечная сила Его. От создания мира через рассматривание творений видимы. Римлянам 1.20. Таким образом, глаз служит светильником не только для тела, но еще больше, чем для тела, для души. Потому-то он и помещен как бы на некотором царском месте, вверху, и председательствует над другими чувствами. Вот его-то и устрояет Христос. Потом, чтобы ты не подумал, что он имеет нужду в веществе, когда творит, и чтобы знал, что и вначале он не имел нужды в брении, кто произвел из ничего высшие существа, тот тем более мог сотворить глаз без вещества. Дабы, говорю, ты знал, что он делает это не по нужде, а для того, чтобы показать, что он же был Творцом и вначале. Помазавший брением, говорит, иди, умойся. Познай, что я не имею нужды в брении, чтобы сотворить глаза, но да явится на нем слепом. Слава моя! А что он о себе самом сказал эти слова, да явится слава Божия, видно из того, что затем припаял. Мне подобает должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. То есть мне должно явить себя и совершить дела, которые могли бы показать, что я делаю то же, что и Отец. Не подобное только, но то же самое. А это служит знаком большого равенства и говорится только о тех, из которых один нисколько не отличен от другого. Кто же будет еще противоречить, видя, что он может то же, что и Отец? Он не только образовал глаза, не только отверз их, но и даровал зрение. А это служит доказательством, что он вдохнул и душу. Потому что без действия души и самый совершенный глаз никогда не может ничего видеть. Итак, он даровал и силу души. Он дал и члены со всеми принадлежностями, с артериями, нервами и жилами, с кровью и со всем прочим, из чего слагается наше тело. «Мне подобает делать, доколе есть день». Что значат эти слова? И какую они имеют связь? Очень тесную. Вот значение этих слов. «Доколе день? Доколе можно людям веровать в меня? Доколе продолжается эта жизнь? Мне должно делать. Придет ночь, то есть будущее время, когда никто не может делать». Не сказал, когда я не могу делать, но когда никто не может делать, то есть когда не будет уже ни веры, ни трудов, ни покаяния. А что делом он называет веру, видно из того, что когда ему говорили, что сделаем, да чтобы делать дела Божии, он отвечает, вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого он послал. Иоанна 6:28. Но почему же этого дела не может никто делать в то время? Потому что не будет уже и веры, но волею или неволею все будут повиноваться. Итак, чтобы кто-нибудь не сказал, что он делает это со тщеславием, он показывает, что делает все для пользы людей, так как они только здесь имеют возможность веровать, а там уже не могут сделать для себя ничего полезного. Поэтому-то он исцелил слепого, несмотря на то, что тот даже не подходил к нему. Впрочем, что слепой достоин был исцеления, если бы имел зрение, то уверовал бы и приступил бы ко Христу, даже если бы услышал, от кого о его присутствии, и тогда не преминул бы сделать этого. Видно из последующего, из его мужества и веры. Ему естественно было подумать и сказать, что это такое. Сотворил брение, помазал мне глаза и сказал, иди умойся. Разве не мог исцелить и потом уже послать в Силоам? Я часто умывался там вместе со многими другими и не получил никакой пользы. Если бы имел он какую-либо силу, то исцелил бы теперь же. Так говорил и Нейман об Елисее. Получив приказание идти омыться в Иордане, он не поверил, несмотря на великую славу Елисея. Но слепой был чужд неверия, не возражал и не рассуждал сам с собою. Что это такое? Брение ли нужно было возложить? оно скорее может ослепить. Кто когда прозревал таким образом? Нет, он не подумал ничего такого. Видишь ли его твердую веру и доблесть душевную? Придет ночь. Этим показывает, что и после креста будет иметь попечение нечестивых, и многих привлечет, потому что еще день, но затем уже окончательно отвергнет их. На это и указывает словами: «Доколе я в миру, я есть свет миру». То же самое говорил он и другим: «Веруйте, доколе имеете свет». Иоанна 12:36. Страница 369. Как же Павел назвал настоящую жизнь ночью, а ту будущую днем? Этим он не противоречит Христу, но говорит то же самое, только не по словам, а по мыслям. «Ночь, — говорит он, — прошла, а день приблизился». Римлянам 13:12. Ночью называют настоящее время по причине сидящих во тьме, или по сравнению с тем будущим днем. Христос ночью называет будущее, потому что тогда уже не будут делать грехов. А Павел ночью называет настоящую жизнь, потому что живущие во зле и неверии находятся во тьме. Таким образом, беседуя с верными, сказал: «Ночь прошла, а день приблизился», так как верные имеют насладиться тем светом. Ночью же называет прежнюю жизнь и говорит: «Отложим дела тьмы». Видишь ли, что в них-то, по его словам, и заключается ночь. Потому и прибавляет: «И как днем благоразумно будем ходить, чтобы мы могли насладиться тем светом». Если же так прекрасен этот свет, то подумай, каков будет тот. Сколько солнечный свет лучше светильничного, столько же или еще гораздо более будущий лучше нынешнего. Вот на это и указывает Христос, когда говорит: «Солнце померкнет», то есть от обилия того света не будет видно и солнца. Если теперь для того, чтобы иметь светлые и здоровые воздухом дома, мы тратим множество денег, подвергаясь тяжким трудам при постройках, то подумай, не должны ли мы пожертвовать и самыми телами, чтобы создать себе светлые обители там, где тот неизреченный свет? Здесь споры и раздоры по поводу границ и стен, там нет ничего подобного. Нет ни зависти, ни клеветы, никто не станет спорить с нами из-за границ. Притом этот дом непременно нужно будет покинуть, а тот останется при нас навсегда. Этот со временем неизбежно подвергнется гниению и многочисленным повреждениям. Тот не стареется никогда. Этого бедный не может построить, тот может построить и на две лепты, как вдовица. Поэтому крайне прискорбно мне, что при стольких предстоящих нам благах мы беспечны и нерадивы. Чтобы иметь блистательные домы здесь, о том мы всячески и стараемся. А чтобы на небесах устроить себе хотя малое пристанище, о том не заботимся, не помышляем. Скажи мне, здесь, где желал бы ты иметь себе дом? В пустыне или в одном из небольших городов? Не думаю, без сомнения, в столицах и в больших городах, где больше блеска. Но я веду тебя в такой город, которого строитель и художник – Бог. Там, умоляю, устрояй и созидай себе дом. С меньшими издержками и с меньшим трудом. Этот дом созидается руками нищих, и он есть наилучшее здание. А те, которые строятся теперь, дело крайнего безумия. Если бы кто повел тебя в Персию тем, чтобы посмотреть на эту страну, а потом возвратиться, а между тем стал бы советовать строить там домы, не назвал ли бы ты его крайне безумным за то, что он советует тебе тратиться по-пустому? Как же ты делаешь то же самое на земле, которую скоро потом покинешь? Да я, говоришь, ты оставлю все детям. Но ведь они оставят скоро после тебя, а нередко и прежде тебя. Точно так же и их потомки. Таким образом, это бывает для тебя поводом скорби, когда ты не видишь после себя наследников. Но там нет нужды опасаться ничего подобного. Там приобретение остается постоянным и для тебя, и для детей, и для внуков, если они будут подражать той же добродетели. Тем зданием заведует сам Христос. Строящему его нет нужды ни поставлять надсмотрщиков, ни заботиться, ни беспокоиться. Когда дело принимает на себя Бог, к чему тогда заботы? Он сам все собирает и воздвигает жилище. И не это только удивительно, но и то, что он создает его так, как нравится тебе, или даже лучше, чем как тебе нравится и как ты желаешь, потому что он наилучший художник и весьма заботится о твоих выгодах. Хотя бы ты был нищим и пожелал создать такой дом, это не породит против тебя зависти, не возбудит клеветы, потому что не видит его никто из тех, кому знакома зависть, а видят ангелы, умеющие только радоваться твоему благополучию. Никто не станет захватывать границ твоего дома, потому что там нет ни одного соседа, страждущего такой болезнью. Твоими соседями там будут святые Петр и Павел, все пророки, мученики, сонм ангелов и архангелов. Ради всего этого раздадим наше имение нищим, чтобы наследовать те обители, которых досподобимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 57, страница 371. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Иоанна 9:6-7. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Потому-то и заповедано нам исследовать Писание, что многое, что с первого взгляда представляется простым, заключает в себе глубокий и сокровенный смысл. Вот таково и настоящее место. Сказав сие, сказано, плюнул на землю. Что же это такое сие? Да явится слава Божия, и мне подобает делать дела пославшего меня. Не без намерения евангелист напомнил нам эти слова, и затем прибавил «плюнул», но с тем, чтобы показать, что слова он подтвердил делами. Но зачем для брения употребил не воду, а плюновение? Он хотел послать слепого в Силаам, а потому, чтобы ты ничего не приписывал источнику, но познал, что именно исшедшая из уст его сила и образовала, и отверзла очи. Он плюнул на землю. На это самое указывает евангелист словами: «И сделал брение из плюновения». Затем, чтобы не подумали, что исцеление произошло от земли, повелел умыться. Но для чего было не сделать этого тут же, а послал в Силаам? Для того, чтобы ты видел веру слепого и чтобы сделать безответным неверие иудеев. Естественно, что все видели его, когда он шел с глазами, помазанными брением. Такой необычайностью он не мог не привлечь на себя взоры всех, знакомых и незнакомых. И, конечно, все смотрели на него со вниманием. Так как нелегко признать, что слепой прозрел, то Христос наперед приготовляет дальностью пути многих свидетелей, а необычайностью зрелища – внимательных зрителей, чтобы они, хорошо заметив, не могли уже говорить «это он» и «это не он». Кроме того, посылая в Силаам, хочет и то показать, что он не чужд закона и Ветхого Завета. А, наконец, нельзя было опасаться и того, что слава будет отнесена к Силааму. Многие и много раз умывали в нем глаза, но не испытали ничего подобного. Нет, и тут действовала сила Христова, все соделающее. Потому-то евангелист присовокупляет нам и толкование. Сказавшись Силаам, прибавляет, что означает «посланный», чтобы ты знал, что и тут исцелил его Христос, как говорит Павел. Павел пили от духовного последующего камня, камень же был Христос. 1 Коринфянам 10:4. Значит, как духовным камнем был Христос, так и духовным Силаамом. А мне кажется, что и внезапное появление воды указывает нам на непостижимое таинство. На какое же именно? На нечаянное и неожиданное явление Христова. Но обрати внимание на душу слепца, во всем послушную. Не говорил он: «Если брение, если плюновение может даровать зрение, то какая мне нужда в Силааме? А если нужен Силаам, то зачем брение? Зачем помазал мне глаза?» Зачем приказал умыться? Нет, не думал он ничего подобного, но заботился только о том, чтобы во всем повиноваться повелевающему, и не соблазнялся ничем происходившим. Если же кто спросит, как он прозрел, отложивши брение, то не услышит от нас ничего другого, кроме того, что мы не знаем, как это произошло. И что удивительного, если мы не знаем? Не знал того ни евангелист, ни сам исцеленный. Он знал только, что произошло, а как, того не мог понять. И когда спрашивали его об этом, он говорил, брение возложил мне на очи. Я умылся и вижу. А как это сделалось, он не может сказать. Хотя бы тысячекратно спрашивали его. Соседи же видели его, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Необычайность события приводила их даже к неверию, несмотря на то, что сделано было так много, чтобы устранить всякое недоверие. Некоторые говорили, не этот ли сидел и просил милостыни? О, как велико человеколюбие Божие! До чего не снизошел Христос, когда великой благостью исцеляет нищих и тем заграждает уста иудеям? Не славных только и знаменитых, и облеченных властью, но и простых удостаивает одинакового попечения, потому что пришел для спасения всех. И что было с расслабленным, тоже случилось и со слепым. Ни тот не знал, кто таков исцеливший его, ни этот. Это произошло от того, что Христос удалился. А он всегда удалялся после исцеления, чтобы устранить от чудес всякое подозрение. Не знавшие, кто он таков, каким в самом деле образом могли благоприятствовать ему и помогать в устроении этих дел. Что же касается этого слепого, то он не был из числа тех, которые ходят повсюду, но сидел при вратах храма. Но между тем, как все недоумевают об нем, что говорит он сам? «Это я!» Не устыдился прежней слепоты, не убоялся ярости народа, не отказался объявить себя, чтобы возвестить о благодетели. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он отвечал, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Что ты говоришь? Человеку ли творить такие дела? Но он еще не знал об нем ничего великого. Человек, называемый Иисус, сделал брение и помазал мне глаза. Страница 373. Смотри, как он правдив. Не сказал, из чего сделал брение. Чего не знает, о том и не говорит. Не видел он, что Христос плюнул на землю, а что помазал, это узнал он по ощущению и осязанию. И сказал мне, иди в купальню Силаам и умойся. Об этом ему сказало чувство слуха. Но откуда знал он его голос? Из его разговора с учениками. Таким образом, он все рассказывает, опираясь на свидетельство самого дела. И однако ж не может сказать о способе исцеления. Если же по отношению к чувственному и осязаемому нужна вера, то тем более по отношению к невидимому. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Стих 12. Спрашивали, где тот, уже замышляя против него убийство. Но заметь, как далек Христос от желания суетной славы. Он не оставался вместе с исцеленными, потому что не хотел приобретать славы, не увлекать народ, не выказывать себя. Заметьте то, как все согласно с истиною, отвечает слепой. Иудеи хотели найти Христа, чтобы отвести его к священникам. Но так как не нашли его, то ведут слепого к фарисеям для более строгого допроса. Потому-то евангелист замечает, что была суббота, чтобы показать злой их умысел и причину, по которой они искали Спасителя. То есть они полагали, что нашли возможность оклеветать чудо мнимым нарушением закона. Это видно из того, что они лишь только увидели слепого, ничего другого не сказали ему, а только «как отверз очи твои». И заметь, как говорят, не сказали «как ты прозрел», но «как отверз очи твои», представляя ему случай оклеветать его за такое дело. Но он отвечает им кратко, как людям, которые уже все слышали. Не упомянув ни об имени, ни о словах, сказанных ему «иди умойся», он прямо говорит, когда спросили его: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся, и вижу». Стих 15. Как будто они уже сильно оклеветали его и сказали: «Смотри, что делает Иисус в субботу? Помазывает брением». Но ты обратил лучше внимание на то, как не смущается слепой. Когда его спрашивали соседи, он отвечал, не подвергаясь никакой опасности. Тогда не так много значило сказать истину. Но удивительно то, что и теперь, находясь в большом страхе, он не отказывается ни говорить ничего, не согласного с прежними словами. Что же фарисеи, или лучше, что вместе с ними и другие? Привели его, полагая, что он откажется, но услышали противное. То, чего не желали, и точнее узнали все дело. Так было с ними и при всех чудесах. Но это мы яснее покажем впоследствии. Что же говорили фарисеи? «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Что ты скажешь о нем?» Потому что он отверг себе очи. Он сказал: «Это пророк». Видишь, что они привлекаемы были чудесами? Ведь они же прежде посылали за тем, чтобы привести его. А теперь слушай, что говорят, хотя и не все. Будучи начальниками, они впадали в неверие от честолюбия. Впрочем, из начальников многие веровали в него, только не выражали того открыто. Простой народ был пренебрегаем, так как он и не имел важного значения в их сонмище. Но начальники, как люди более знаменитые, с большим трудом решались говорить откровенно. Одних удерживала властолюбие, других — робость и боязнь перед толпой. Потому-то и говорил Христос: «Как вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете?» 5.44. О себе эти люди говорили, что они от Бога, несмотря на то, что домогались неправедного убийства. А о том, кто исцеляет слепых, говорят, что он не может быть от Бога, потому что не соблюдает субботы. Другие на это возражали, что грешник не может творить таких знамений. Таким образом, первые злонамеренно умалчивали о чудном событии, выставляли на вид мнимое нарушение закона, так как не говорили «исцеляет в субботу», но «субботу не хранит». Мы и последние с своей стороны отвечали слабо, тогда как нужно было показать, что суббота не нарушается, а не ссылается только на знамение. Это естественно, потому что они еще считали его человеком. В противном случае они могли сказать в его оправдании то, что он Господь субботы и сам установил ее, но они не имели еще об нем такого понятия. Впрочем, никто из них и не осмеливался прямо сказать то, что хотел. Говорили нерешительно, но с сомнением. Один по недостатку смелости, другие по властолюбию. И была у них распря. Эта распря началась прежде в народе, а потом уже перешла и к начальникам. И одни говорили одно, а другие другое. Одни говорили добрые, а другие говорили нет, но обольщает народ. 7.12. Видишь, что начальники неразумнее народа и разделились между собой уже после народа. Но разделившись, они не выказали никакой твердости в виде настояния фарисеев. А если бы отделились совершенно, то скоро познали бы истину. Ведь и разделение может быть хорошо, почему и Христос говорил: «Не пришел принести мир на землю, но меч». Матфея 10.17. Бывает и согласие худо, бывает и разногласие хорошо. Так строившие башни были согласны между собой во вред себе. И они же опять, хотя и невольно, разделились к своему благу. И сообщники Кореи не на добро согласились между собой, потому были разделены к добру. Иуда также был в согласии с иудеями не на добро. Значит, и разногласие может быть хорошо, и согласие худо. Потому-то Христос и говорит: «Если око твое соблазняет тебя, то вырви его и брось его. Если нога твоя соблазняет, отсеки ее». Матфея 8.8. 18.8. «Если же нужно отсекать член, который, будучи соединен с нами, вредит нам, то не гораздо ли более должно удаляться от друзей, когда связь с ними ведет не к добру? Итак, не всегда хорошо согласие, как и не всегда худо несогласие». 375 страница. «Я говорю это для того, чтобы мы избегали людей злых и искали добрых. Если мы отсекаем сгнивший неизлечимый член, опасаясь, чтобы все тело не подвергалось той же заразе, и делаем это не из пренебрежения к ним, а из желания предохранить прочие части тела, то тем более должно поступать так по отношению к людям, общество которых зловредно для нас. Если мы можем и их исправить, и сами не потерпеть вреда, то должны употребить на то все старание. Если же и они не исправятся, и мы получим вред, в таком случае необходимо их отвергнуть и бросить. От этого и они сами часто получают гораздо более пользы. Потому-то и Павел убеждал таким образом: «Извергните развращенного из среды вас». И да, будет извергнут развращенный из среды вас, соделавший такое дело. 1 Коринфянам 5:13-2. Пагубно, истинно пагубно обращение с злыми людьми. Не так скоро пристает зараза и короста губит подвергшейся этой болезни, как злые нравы людей порочных. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. И пророк также говорит: «Выйдите от среды их и удалитесь». Иеремия 66. Пусть же никто не имеет порочного друга. Если мы отказываемся и от детей порочных, и не уважаем ни природы, ни ее законов, ни ее связи, то тем более должны убегать порочных друзей и знакомых. Пусть мы и не получим от них никакого вреда, но все же не в состоянии будем избежать худой молвы. Посторонние не всматриваются в нашу жизнь, но судят нас по нашему обществу. Заповедую это и женам, и девам. Сказано ведь: стремление доброе не только перед Богом стремимся иметь, но и перед человеками. Римлянам 12:17. Будем же всячески стараться, чтобы не заблазнить ближнего. Хотя бы жизнь наша была самая праведная, но если она служит соблазном для других, теряет всю цену. Но как возможно, чтобы праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда сообщество с другими людьми навлекает на нее худую молву. Когда мы надеясь на себя обращаемся с людьми порочными, то если сами и не терпим вреда, соблазняем других. Говорю это и мужам, и женам, и девам, предоставляя их совести узнать в точности, сколько отсюда рождается зол. Пусть я не подозреваю ничего худого, а равно никто другой из более совершенных, но простодушнейший брат терпит вред от твоего совершенства, а надобно обращать внимание и на его немощь. Но если и он не потерпит вреда, то потерпит язычник. И Павел заповедовал быть беспреткновенными иудеям и еленам, и церкви Божией. 1 Коринфянам 10:32. Я не подозреваю ничего худого о деве, потому что люблю девство, а любовь не мыслит зла. Я крайне люблю такой образ жизни, и не могу подумать ничего дурного. Но чем мы убедим внешних? А надобно и о них иметь попечение. Будем же вести себя так, чтобы никто, даже из неверных, не мог найти повода справедливо упрекать нас. Как те, которые ведут жизнь праведную, прославляют Бога, так напротив живущие худо подают повод к хуле на Него. Но не дай Бог, чтобы между нами были такие, а да светятся дела наши так, чтобы прославлялся Отец наш, который на небесах, и чтобы мы могли насладиться славой Его, которой и досподобимся все мы, по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 58, страница 377. Опять говорят слепому: что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал: это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего. Иоанн 11:7-18. Священное Писание должно читать не просто и не как-нибудь, но со всяким тщанием, чтобы не впадать в затруднения. Вот и в настоящем случае справедливо кто-либо может прийти в недоумение. Каким образом иудеи, сказав: не от Бога, ибо субботу не хранит, говорят слепому: а ты что скажешь о нем, ибо он отверз очи твои? Не сказали: ты что скажешь о нем, нарушившем субботу? Но вместо обвинения указывает теперь на то, что могло служить оправданием. Что же должно сказать? Это были не те, которые говорили: нет, не от Бога, но отделившиеся от них и говорившие: не может человек грешный делать такое. Желая еще более заградить тем уста, и чтобы не подать повода думать, что защищает Христа, Они выводят на середину и спрашивают того, кто испытал на себе его силу. Заметь же мудрость нищего. Он отвечает разумнее всех их. И, во-первых, говорит, он пророк. Не испугался суда развращенных иудеев, которые противоречили и говорили, как он может быть от Бога, когда не соблюдает субботы, но сказал, что он пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел, доколе не призвали родителей сего, прозревшего. Стих 18. Смотри, сколько употребляет способов, чтобы затмить и уничтожить чудо. Но таково свойство истины, что от того, чем люди думают подорвать ее, она становится сильнее и просеивает через то, чем хотят затмить. Если бы этого не было, чудо могло бы, пожалуй, остаться в подозрении у многих. Теперь же они действуют так, как будто старались открыть истину, и не иначе они стали бы поступать и в том случае, если бы всячески заботились о Христе. Между тем они старались унизить его уже тем самым, что говорили, как отверз очи твои, то есть не волшебством ли каким? И при другом случае, не имея ничего возразить, они старались оклеветать способ врачевания и говорили, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, Матфея 12:24. И теперь опять, не зная, что сказать, обращается к времени и говорят, что он нарушает субботу и что он грешник. Но ведь он со всей строгостью спрашивал вас, своих завистников, всегда готовых порицать его дела, «Кто из вас обличит меня о грехе?» 8:46. И никто не отвечал и не сказал, «Ты богохульствуешь, называя себя безгрешным». А если бы они могли что сказать, никак не умолчали бы. В самом деле, люди, которые бросали в него камнями и сказали, что он не от Бога, когда услышали, что он был прежде Авраама, люди, которые, будучи сами человекоубийцами, хвалились, что они от Бога, а о том, кто совершает такие знамения, когда он исцелил субботу, говорили, что он не от Бога, потому что не хранит субботы. Эти люди, если бы имели против него хоть тень обвинения, не преминули бы воспользоваться и тем. Если же теперь и называют его грешником за то, что он, по-видимому, нарушил субботу, то и это обвинение оказалось напрасным, так как сами же товарищи их признали его неосновательным и ничтожным. Встречая таким образом отовсюду препятствия, они обращаются к новому средству, еще более бесстыдному и наглому. Какому же именно? «Не имея ли веры, — говорит евангелист, — не поверили, что он был слеп и прозрел? Как же обвиняли его в том, что не соблюдает субботу? Не очевидно ли, что веровали? И как вы не верите многочисленному народу, соседям, видевшим его? Но, как я сказал, ложь всегда изобличает сама себя тем, чем думает повредить истине. А истину обнаруживает яснее. Это же случилось и теперь. Чтобы не сказал кто-нибудь, что соседи, видевшие его, не сказали ничего решительного, но говорили о подобном лице, вот он выставляет они на середину родителей. А через то невольно подтверждает действительность события, потому что родители лучше всех знали своего сына. Не будучи в состоянии устрашить слепого, и видя, что он с полным дерзновением проповедует о благодетели, они надеялись повредить чуду через родителей. И заметьте их злостный вопрос, что они говорят? Поставив их на середину, с тем, чтобы привлечь замешательство, они с великим жаром и гневом спрашивают, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?» И не сказали, который был прежде слепым, но как? «О котором вы говорите, что он родился слепым», как будто они злонамеренно выдумали это из приверженности к Христу. «О, беззаконные и пребеззаконные! Какой отец решится солгать, как так о своем сыне?» Они почти так говорят, которого выдали за слепого, и не только выдали, но и повсюду распустили о том слух. «Как же он теперь видит?» «Какое безумие! Это ваша, говорят, хитрость и уловка?» Таким образом сказав, о котором вы говорите, и «как же он теперь видит?» Теми и другими словами старается расположить их к тому, чтобы они отреклись. 379. Из трех предположенных вопросов, сын ли он их, был ли слеп и как прозрел, родители отвечают только на два, а на третий не отвечают. Но это послужило к утверждению истины, что на него отвечал не кто другой, а сам исцеленный, который в этом случае и есть достоверный свидетель. И возможно ли после того допустить, чтобы родители благоприятствовали, когда они из опасения иудеев умолчали нечто из того, что знали, что же они говорят? Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. 20-21 стихи. Так они отстранили себя, представив его достойным веры. Он не дитя, говорят, не малолетний, но может сам о себе свидетельствовать. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Заметь, как и здесь евангелист выставляет на вид их мысли и намерения. Говорю это по поводу того замечания, которое они сделали прежде, сказав, что равным себя Богу творишь. Если бы это было мнение только иудеев, а не учение Христова, то евангелист прибавил бы и сказал, что таково было мнение иудейское. Итак, когда родители отослали их к самому исцеленному, они снова позвали его во второй раз. Тут не говорят ему прямо и бесстыдно, откажись от того, что Христос исцелил тебя, но хотят устроить это под видом благочестия. Итак, говорят, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Сказать родителям, скажите, что это не сын ваш, и что он не родился слепым, казалось крайне смешным. А сказать тоже ему самому было бы явным бесстыдством. Потому и не говорят этого, но избирает другой путь. Воздай славу Богу, то есть сознайся, что ничего не сделал. Мы знаем, что человек этот грешник. Зачем же вы не обличили его, когда он говорил, кто из вас обличит меня во грехе? И откуда вы знаете, что он грешник? Слепой ничего не отвечал на эти слова. Их «воздай славу Богу». И Христос, встретившись с ним, похвалил его и не осудил. Не сказал, зачем ты не воздал славы Богу, а что, веруешь ли в Сына Божия, чтобы ты знал, что это и значит воздавать славу Богу. Если бы он не был равночестен отцу, то это не было бы славою. Но так как кто чтит сына, чтит и отца, то Христос по справедливости не порицает слепого. Итак, пока ожидали, что родители примут их сторону и отрекутся, ничего не говорили ему самому, но когда увидели, что с этой стороны им ничего, нечего более надеяться, то снова обращаются к нему и говорят, «Человек сей грешен!» Он сказал им в ответ, «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». 25 стих. Не испугался ли слепой? Немало. Как же, сказав прежде, он пророк, теперь говорит, грешник ли он, не знаю. Говорит не от страха, и не потому, чтобы так думал, но чтобы свидетельством самого дела, а не своими словами, оправдать от обвинений. И чтобы сделать это оправдание несомненным, так как благоприятное свидетельство посрамляло их. Уже после многих слов сказал, что если бы этот человек не был чтителем Бога, то не мог бы творить таких знамений. И тут они так вознегодовали на него, что сказали, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Чего же бы не сделали они, и чего бы не сказали, если бы он сказал это вначале? Грешен ли он, не знаю. «Как бы так, — говорил он, — об этом теперь ничего не говорю, и не даю покоя, пока моего мнения, но то хорошо знаю и готов утверждать, что, будучи грешником, он не мог бы творить таких дел». Этим он устранил от себя всякое подозрение и свое свидетельство сделал беспристрастным, потому что не говорил как человек расположенный, но свидетельствовался самым делом. Не успевши таким образом отвергнуть и уничтожить события, они снова обращаются к прежнему, разбирают способ исцеления, подобно людям, которые, отыскивая повсюду зверя, в безопасном месте лежащего, бегают то туда, то сюда, возвращаются к прежним словам, но опять для того, чтобы через частые вопросы выказать всю их ничтожность. Что говорят? «Воздай славу Богу!» «Что он сделал тебе?» «Как отверз твои очи?» «Что же слепой?» Победив их и низложив, он уже говорит теперь не униженно. Пока дело требовало исследования и разбирательства, он, представляя доказательства, говорил с покорностью, а когда уловил их и одержал блистательную победу, он уже смело нападает на них. Что же он говорит? «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Замещающий смелость нищего перед книжниками и фарисеями. Так могущественна истина и так бессильна ложь. Первое, когда бывает и у простых людей, бывает их, делает их славными. Последнее же, хотя бы была на стороне сильных, является их слабыми. Слова нищего значит, вы не внимаете моим словам, поэтому я не стану больше говорить, не буду отвечать на ваши частые пустые вопросы, потому что вы спрашиваете не для того, чтобы узнать, но чтобы надругаться над моими словами. Не хотите ли вы его учениками стать? Здесь уже включает себя самого в число учеников, выражая «и вы», показывает, что он уже ученик, а вместе с тем сильно осмеивает и уязвляет иудеев. 381. Действительно, он знал, что это сильно уязвляло их, а потому и сказал, желая как можно более укорить, чем выказал душу дерзновенную, возвышенную и презирающую их бешенство. Показал высокое достоинство того, за кого так смело говорил, и объявил, что они оскорбляли человека, который достоин удивления. Сам же он не оскорблялся, но считал за честь для себя то, что ему ставили в укоризну. «Ты, — говорит, — ученик его, а мы, Моисеевы, ученики». Стих 28. Но это неправда. Вы не ученики ни Моисея, ни его. Если бы вы были учениками Моисея, то были бы учениками и его. Поэтому-то и выше Христос говорил им: «Если бы вы веровали Моисею, веровали бы и мне, ибо он о мне писал». 5.45. Так как они постоянно прибегали к этим словам, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. 9.29. Кто сказал, что сообщил вам об этом? Наши предки, скажете? Так ужели не более ваших предков заслуживает веры тот, кто доказывает знамениями, что он пришел от Бога и возвещает горнее учение? И не сказали они: мы слышали, что Моисею говорил Бог, но мы знаем. О чем вы слышали, иудеи, то утверждаете, как люди знающие. Ужели то, что сами видели, считаете менее достоверным, чем то, о чем слышали? Ведь того вы не видели, а только слышали. А это не слышали, но сами видели. Что же слепой? Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Стих 30. И такие знамения творит. Удивительно, что он, будучи человеком не из числа известных между вами, не из числа знаменитых и славных, творит такие дела. Из этого совершенно очевидно, что он Бог, не имеющий нужды ни в какой человеческой помощи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Стих 31. Так как они прежде сказали: как может человек грешный делать такие знамения? Стих 16. То он теперь и обращается их к суду, припоминая им их собственные слова. Это мнение, говорит, одинаково у меня с вами. Так оставайтесь же при нем и заметь его благоразумие. Везде выставляет на вид знамение, так как они не могли отвергнуть его, и от него делает заключение. Видишь ли, что и в начале, когда говорил он, грешен ли он, не знаю, говорил не потому, чтобы сомневался. Нет, он совершенно знал, что не грешник, и потому-то теперь, когда настало благоприятное время, смотри, как оправдал. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Здесь не только представил его свободным от грехов, но и показал, что он весьма угоден Богу и исполняет все его повеления. Так как и иудеи называли себя чтителями Бога, то он прибавил: и волю его творит. Недостаточно, говорит, знать Бога, но надо и волю его творить. Затем превозносит события, говоря: от века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Стих 32. Итак, если вы признаете, что грешников Бог не слушает, а он сотворил чудо, и такое чудо, какого не совершал ни один человек, то очевидно, что он всех превзошел силой и могущество его больше, чем человеческое. Что же иудеи сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Пока надеялись, что он отречется, считали его достойным веры, и потому призвали раз и другой. А если не считали его достойным веры, то зачем мы могли бы сказать им: вы и призывали, и спрашивали его в другой раз? Когда же, не смутившись ничем, он сказал истину, и когда особенно следовало почтить его, тогда осуждают. Что же значит слова «во грехах ты родился весь»? Здесь беспощадно укоряют его в самой слепоте, и как бы так говорят: «С первого возраста ты во грехах», давая разуметь тем, что от того он и родился слепым. Но это несправедливо. Потому Христос, утешая его в этом, говорил: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». «Во грехах ты родился, если ты ли нас учишь?» Что же сказал тот человек? «Разве свое высказал он мнение? Не общее ли выставил решение, сказав: „Знаем, что грешников Бог не слушает“? Не ваши ли собственные слова привел он?» И выгнали его вон. Видишь ли, проповедника истины, как бедность не была препятствием любомудрию. Видишь, чего не выслушал и чего не вытерпел он с самого начала, и как свидетельствовал и словом, и делом. 382. Но об этом написано для того, чтобы и мы были подражателями. В самом деле, если нищий, слепой, не видевший даже Христа и прежде чем удостоился от него ободрения, тотчас показал такое дерзновение, что стал против целого народа беснующегося, дышащего убийством и бешенством, и желавшего с его слов осудить Христа, и не уступил, и не отказался от своих слов, то он с полным дерзновением заградил им уста и предпочел лучше быть изверженным вон, чем изменить истине, то не тем ли более мы, жившие столько времени в вере, видевшие бесчисленные чудеса, совершенные через веру, облагодетельствованные больше его, прозревшие внутренними очами, созерцавшие неизреченное таинство и призванные к столь великой чести, не тем ли более мы должны показывать всякое дерзновение за Христа против тех, которые стараются клеветать и говорить что-либо на христиан? Не должны ли таким людям заграждать уста, а не соглашаться с ними безрассудно? А это мы в состоянии будем сделать тогда, когда и дерзновение будем иметь, и станем внимать Писанием, а не слушать их как-нибудь. И кто будет постоянно приходить сюда, тому хотя бы он не читал дома, а внимал только тому, что здесь говорится, достаточно и одного года, чтобы приобрести великую опытность. Мы не читаем сегодня одно Писание, а завтра другое, но всегда и постоянно одно и то же. И при всем том, есть многие до того жалкие, что, несмотря на такое чтение, не знает даже названий книг, и не стыдятся, и не трепещут, что так небрежно посещает божественное училище. Если игрок на цитре, танцор или другой кто из принадлежащих к театру позовет город, все бегут с поспешностью, благодарят его за приглашение и тратят целую половину дня, внимая ему одному. А когда Бог беседует с нами через пророков и апостолов, мы зеваем, чешемся, скучаем. Летом нам кажется слишком знойно, и мы отправляемся на площадь. Зимой опять помехой дождь и грязь, и мы сидим дома. На ристалище, где нет кровли, защищающей от дождя, под проливным дождем и при ветре, бросающим воду в лицо, стоят многочисленные зрители, беснуясь и не обращая внимания ни на холод, ни на дождь, ни на грязь, ни на дальность пути. Ничто их не удерживает дома, ничто не препятствует явиться туда. А сюда, где есть и кровля, и приятная теплота, не приходят и не собираются, несмотря на то, что это нужно для блага их собственной души. Скажи мне, можно ли это снести? Потому-то, будучи опытнее всех в тех вещах, мы в необходимом знаем меньше детей. Если кто назовет тебя возницей и танцором, ты считаешь себя обиженным и всячески стараешься отклонить от себя эту укоризну. А если повлечет тебя на подобное зрелище, ты не отказываешься и почти вполне изучаешь то самое искусство, имени которого избегаешь. Но здесь, где ты должен и знать дело, и носить имя, и быть и называться христианином, ты не знаешь даже, что это за дело. Что может быть хуже такого безумия? Я хотел бы постоянно говорить вам об этом, но боюсь, чтобы напрасно и без пользы не сделать для вас ненавистным. Вижу, что безумствуют не только юноши, но и старики, за которых особенно стыжусь, когда вижу, как человек, почтенный сединою, срамит свою седину и увлекает с собою дитя. Что может быть смешнее и постыднее этого? Сын учится у отца постыдным делам. 384. Вас огорчают эти слова? Того я и хочу, чтобы неприятными речами удержать вас от постыдных дел. А есть и такие, которые гораздо более бесчувственны, которые не только не стыдятся того, что мы говорим, но сплетают еще длинные рассуждения в защиту такого рода дел. Если спросить их, кто такой Амос или Авдий, или сколько числом пророков или апостолов, не смогут и рта раскрыть, а в защиту коней и возниц представят рассуждения лучше софистов и риторов. И после всего этого еще говорят, какой отсюда вред? Какая потеря? Потому-то я и воздыхаю, что вы не сознаете даже вреда и не чувствуете зла. Бог дал тебе определенное время жизни, чтобы ты служил Ему, а ты попусту, напрасно и без всякой пользы тратишь его, еще спрашиваешь, какая потеря? Когда ты истратишь напрасно хоть несколько денег, называешь это потерей. А тратя целые дни своей жизни на сатанинские зрелища, полагаешь, что ничего не делаешь предосудительного. Тебе следовало бы всю жизнь проводить в молитвах и молениях, а ты тратишь свою жизнь на крики, шум, сквернословие, ссоры, безвременные веселения и дела фокуснические. Тратишь напрасно и на свою погибель, и после всего этого спрашиваешь, какая потеря? Или не знаешь, что всего более следует беречь время? Если истратишь золото, можешь снова приобрести его. Если же погубишь время, трудно воротить его, потому что немного дано его нам на настоящую жизнь. Итак, если не употребим его, на что должно? Что скажем, явившись туда? Скажи мне, если бы ты приказал которому-нибудь из твоих сыновей выучить какому-нибудь искусству, а он всегда оставался бы дома или проводил время где-либо в другом месте, не отказался ли бы ты от него, учитель? Не сказал ли бы тебе, ты заключил со мной условия и назначил срок, но если сын твой будет находиться это время не у меня, а где-либо в другом месте, то как представлю его тебе обученным? Это же необходимо должны сказать и мы. Да и Бог скажет нам, я дал время для того, чтобы вы научились искусству благочестия. Зачем же истратили это время даром и попусту? Зачем не ходили постоянно к учителю и не внимали словам его? А что действительно благочестие есть искусство? Послушай, что говорит пророк. «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом 33:11. И в другом месте. «Блажен человек, которого вразумляет Господь и наставляет законом своим». Псалом 93:12. Итак, когда напрасно истратишь время, какое будешь иметь оправдание? Зачем же, говоришь, мало дано нам времени? Какая бесчувственность и неблагодарность! За что особенно следовало бы благодарить Господа, что Он сократил твои труды и уменьшил подвиги, и приготовил тебе продолжительное и бессмертное успокоение, зато ты обвиняешь его и тем недоволен. Но я не знаю, как перешло сюда мое слово и сделалось продолжительным. Поэтому и необходимо окончить его. И в том ведь наше несчастье, что здесь, если продолжится слово, мы все скучаем, а там начинают с половины дня и расходятся при лампадах и светильниках. Но чтобы не всегда осуждать вас, мы просим и молим. Окажите эту милость и нам, и себе. Оставив все прочее, посвятите себя этому, изучению благочестия. Таким образом и мы приобретем через вас радость и веселье, заслужим похвалу за вас и получим воздаяние. Всю же награду воспримите вы за то, что, будучи до сих пор с таким безумием преданы зрелищем, по страху Божию и вследствие наших убеждений, свергнули с себя эту болезнь, разорвали узы и прибегли к Богу. И не там только получите награду, но и здесь будете иметь чистейшее наслаждение. Такова добродетель. Кроме венцов там, она и здесь уготовляет нам жизнь приятную. Будем же исполнять сказанное, чтобы достигнуть и здешних, и тамошних благ, по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь. Беседа 59, страница 385. С Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Иоанн 9:34 и далее. Те, которые за истину и исповедание Христа подвергаются каким-либо бедствиям и терпят поношения, удостаиваются зато и особенных почестей. Как тот особенно приобретает имущество, кто тратит его ради Бога, и тот особенно любит душу свою, кто ее ненавидит, так равным образом тот особенно удостаивается почести, кто подвергается оскорблениям. Так было и со слепым. Изгнали его иудеи из храма, но обрел его владыка храма. Он удален был от заразительного сонмища и очутился у спасительного источника. Был обесчестен обесчестившими Христа и почтен владыкою ангелов. Вот каковы награда за истину. Так и мы, если здесь раздадим имущество, обретем там дерзновение. Если здесь дадим пособие страждущим, получим успокоение на небесах. Если потерпим поношение ради Бога, удостоимся почести и здесь, и там. Когда изгнали слепого из храма, его нашел Иисус. Евангелист показывает, что Христос для того и шел, чтобы встретиться с ним. И смотри, чем награждает его. Первым из благ открывает себя слепому, который прежде не знал его, и включает его в число своих учеников. Но ты заметь, с какой подробностью повествует евангелист. Когда Христос спросил его: «Веруешь ли ты в Сына Божия?», слепой отвечает: «А кто он?» Он еще не знает его, хотя и получил от него исцеление, прежде чем приступил к благодетелю. Был слеп, а после исцеления влачим был теми псами. Итак, Христос, как некий подвигоположник, принимает его как подвижника, много потрудившегося и увенчанного. И что говорит? «Веруешь ли в Сына Божия?» Что это значит? После такого состязания с иудеями, после стольких слов слепого, спрашивать: «Веруешь ли?» Спрашивать не по неведению, но желая открыть себя и показать, что высоко ценит его веру. «Столько людей, — говорит, — поносили меня, но я не обращаю на них никакого внимания. Об одном у меня забота, чтобы веровал ты. Лучше один творящий волю Господню, чем тысячи беззаконных. Веруешь ли ты в Сына Божия?» Спрашивает так, давая разуметь, что он находится здесь и слышит ответ, и уже наперед возбуждает в нем любовь к себе. Не сказал вдруг «верую», но предложил вопрос: «Что же слепой? А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Глаз души любящий и усильно ищущий не знает того, кого столько защищал, чтобы ты познал отсюда его любовь к истине. Он еще не видел его. Иисус сказал ему: «И ты видел его, и он говорит с тобою». Не сказал «это я», но скромно и смиренно: «И ты видел его». А как это еще было неясно, то и прибавил яснее: «И он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему тотчас. Не сказал «я тот, кто исцелил тебя, кто сказал тебе: иди умойся в Силаамы». Но, умолчавши обо всем этом, говорит: «Веруешь ли в Сына Божия?» Тем не менее слепой, в знак великого расположения, тотчас поклонился, что сделали немногие из исцеленных, как-то прокаженные и некоторые другие. Этим он исповедал его божественную силу. Чтобы не подумали, что сказано им только слова, он присоединил и дело. После того, как он поклонился, Христос сказал: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Тоже говорит и Павел. Что же сказать? Язычники, которые не искали правду, постигли правду. Правду от веры в Иисуса. Израиль же, который искал правду от закона, не достиг правды от закона. Римлянам 9:30-31. Сказавши на суд: «Я в мир сей пришел», и слепого еще более утвердил в вере и возбудил внимание следовавших за ним, а за ним шли фарисеи. Выражение же «на суд» значит для большего наказания. Этим Христос показывает, что осудившие Его сами осуждены, и что обвинившие Его, как грешника, сами обвинены. Здесь говорит Он о двух родах прозрения и слепоты, чувственном и духовном. На это Ему отвечают некоторые из следовавших за Ним. Неужели и мы слепы, как в другом месте говорили? Мы никому никогда не были рабами, 8.33. И мы не от любодеяния рождены, 41. Так и здесь смотрят только на чувственное и стыдятся этой слепоты. Поэтому, показывая, что лучше бы им быть слепыми, чем иметь зрение, Христос говорит: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 9.41. Так как они это несчастье считали за стыд, то Он и обратил это на их голову, сказав, что слепота облегчила бы для вас наказание. Так повсюду Он разрушает человеческие помышления и возводит к великому и чудному разумению. Ныне же говорите, что видим, как прежде говорил. О ком вы глаголите, что Он Бог ваш? 8.54. Так и теперь, ныне говорите, что видим, потому что в самом деле вы не видите. Таким образом, что они считали для себя великой похвалою, то Он выставляет здесь как повод к их наказанию, а вместе с тем утешает и слепорожденного в прежней слепоте. Потом рассуждает об их слепоте. Так как они могли сказать, что не по слепоте нашей не приходим к тебе, но убегаем и отвращаемся тебя, как обманщика, то против этого Он и направляет все свое слово. 387. И не просто заметил евангелист, что это слышали бывшие со Христом фарисеи и сказали: «Неужели и мы слепы?» Но чтобы напомнить тебе, что это были те самые, которые прежде отстали от Него и потом бросали в Него камни. Некоторые действительно без твердой веры следовали за Ним, и потому легко переходили на сторону противников. Как же Он доказывает, что Он не обманщик, но пастырь? Представляет признаки того и другого, как пастыря, так и обманщика, губителя, и через то дает им возможность открыть истину. И, во-первых, показывает, кто обманщик и тать, заимствуя это название из Писаний, говоря: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». 10.1. Заметь признаки разбойника. Во-первых, он входит не явным образом, во-вторых, не по Писаниям, что и значит «не дверьми». Здесь Христос указывает и на тех, которые были прежде Него, и на тех, которые являются после Него, на Антихриста и лжехристов, Иуду, и Феевду и других им подобных. И справедливо назвал Писание «дверьми». Оно приводит нас к Богу и отверзает путь богопознания. Оно производит овец, оно охраняет и не позволяет приходить волкам. Подобно какой-либо надежной двери, оно заграждает вход еретикам, поставляет нас в безопасности от всего и не позволяет впасть в заблуждение. Если мы сами не откроем этой двери, то будем недоступны врагам. По ней мы распознаем всех, как пастырей, так и непастырей. Что значит «во двор»? Значит, к овцам и к попечению об них. Кто не пользуется Писанием, но перелазит инде, то есть не идет установленным путем, но пролагает себе иной путь, тот есть тать. Видишь и отсюда, что он согласен с Отцом, потому что выставляет на вид Писание. Поэтому он иудеям говорил: «Исследуйте Писание». И Моисея приводил и называл свидетелем, равно как и всех пророков. «Все, — говорил он, — послушавшие пророков, придут ко мне». Иоанна 6.45. «И если бы вы веровали в Моисея, то веровали бы и мне». 5.46. И здесь он высказал то же самое, только иносказательно. А словами «перелазит инди» он указывал и на книжников, потому что они учили заповедям и преданиям человеческим, а закон нарушали, в чем он и укорял их, говоря: «Кто, никто из вас не исполняет закона». 7.19. И хорошо сказал «перелазит», а не «входит», потому что так обыкновенно поступает вор, желающий проникнуть за ограду и делающий все с опасностью. Видишь ли, как он изобразил разбойника? Заметь и признаки пастыря. Какие же они? А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними. И овцы за ним идут, потому что знают голос его. Пред ними идет, когда выгонит их. Так указал признаки и пастыря, и разбойника. Посмотрим теперь, как он приложил к ним последующее. Посему, говорит, всему предверник открывает. Продолжает говорить иносказательное для большей выразительности. Если же хочет разбирать в притче и каждое слово хочешь, то ничто не препятствует разуметь здесь подверником Моисея, потому что ему верены были слова Божии. И овцы голос его слушают, и он овец своих зовет по имени, так как иудеи часто называли его обманщиком и доказывали это своим собственным неверием, говоря: «Кто из начальствующих уверовал в него?» 7.48. То он показывает, что по причине их неверия не его должно называть губителем и обманщиком, но их, так как они не внимают ему и потому, естественно, исключены из числа овец. Если пастырю свойственно входить законной дверью, а он вошел этой самой дверью, то все последовавшие за ним могут быть овцами, а те, которые отступили от него, не пастыря унижает, но самих себя отлучает от стада овец. А что он впоследствии себя самого называет дверью, то этим опять не должно смущаться. Он называет себя и пастырем, и овцою, указывая на различные стороны своего служения. Когда приводит нас к Отцу, называет себя дверью. А когда выражает свое попечение об нас – пастырем. Чтобы ты не подумал, что дело его только в том, чтобы приводить к Отцу, он называет себя и пастырем. Ему предверник отворяет, овцы слушаются голоса его, и зовет своих овец по имени, выводит их. Пастырь обыкновенно поступает иначе, ходит сзади овец. Но он, показывая, что всех приведет к истине, поступает не так, как они. Точно так же и посылая овец, он посылал их не в сторону от волков, но в середину волков. Это пастырство гораздо удивительнее, чем то, какое бывает у нас. 389. А мне кажется, что здесь есть указание и на слепого, потому что и его призвал и извел из среды иудеев, и он услышал и узнал его голос. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. 10.5. Говорит здесь или о Февде и Иуде, так как все неверующие им, как говорит Писание, рассыпались. Деяния 3.37. Или о лжехристах, которые будут прельщать впоследствии. А чтобы не сказали, что и он из числа их отличает себя от них многими признаками. И первым отличием поставляет учение, основанное на Писании. Он приводил к себе людей посредством Писания, а они привлекали не так. Вторым – послушание овец. Ему не только при жизни, но и по смерти все веровали, а тех тотчас оставили. К этому можно присовокупить и третье немаловажное отличие. Те все делали как тираны – и с целью возмущения, а он так далек был от подобных намерений, что когда даже хотели его сделать царем, удалился. И когда спрашивали, должно ли подать кесарю, приказал давать и сам заплатил дидрахму. Кроме того, он пришел для спасения овец, чтобы имели жизнь, говорит, и имели жизнь с избытком, а те лишили их и настоящей жизни. Те предали поверивших им и бежали, а он так твердо стоял, что положил и душу свою. Те пострадали против воли, по необходимости, не успев убежать, а он все претерпел добровольно и по собственному желанию. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое говорил он. Стих 6. Для чего же он говорил им, неясно. Для того, чтобы сделать их более внимательными. Потому, достигнув своей цели, оставляет уже неясный образ жизни, и говорит таким образом: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». 9 стих. То есть будет пользоваться безопасностью и свободою. Под пажитью же, разумеет, здесь пищу и корм овец, та же власть и господство, то есть прибудет на ней и никто не изгонит его. Так и было с апостолами, которые свободно входили и исходили, как бы владели всей вселенной, и никто не мог изгнать их. Все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Стих 8. Говорит здесь не о пророках, как утверждают еретики, потому что их послушали, а через них уверовали все, кто только уверовал во Христа, но говорил о Феврде и Иуде и других возмутителях. При том же слова «не послушали овцы» сказаны в похвалу овцам. Но нигде не видно, что он хвалил тех, которые не слушали пророков, а везде напротив сильно обличает и осуждает их. Отсюда ясно, что это выражение «не послушали» относится к тем возмутителям. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Так и было тогда, потому что все были умерщвлены и погибли. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. Что же, скажи мне, больше жизни? Царство Небесное. Но он еще не называет его, а употребляет известное им название жизни. «Я есмь пастырь добрый». Стих 11. Здесь говорит уже о страданиях и показывает, что подъемлет их для спасения мира и подвергается им не по неволе. Затем снова указывает признаки пастыря и наемника. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Здесь он представляет себя таким же владыкой, как и отец, потому что он сам пастырь, и у него есть свои овцы. Видишь ли, как в притчах он говорит возвышеннее, как здесь речь прикровенна и не подает слушателям явного повода к нападению. Что же делает наемник? Видит волка приходящего и оставляет овец и бежит, и волк расхищает их. Так поступили те, но он напротив. Даже в то время, как был схвачен, он говорил: «Оставьте их! Да сбудется слово, что никто из них не погиб». Иоанна 18:8. Но можно здесь разуметь и волка мысленного, потому что ему он не попустил расхищать овец. Но это не только волк, а и лев. «Дьявол, враг ваш, ходит, — говорит Писание, — как лев, рыкающий, ища кого поглотить». 1 Петра 5:8. «Это змей и дракон. Наступайте на змеев и скорпионов». Лука 10:19. Страница 391. «Потому умоляю, будем всегда оставаться под руководством пастыря. А мы останемся, когда будем слушать гласа его, когда будем послушны ему, когда не будем следовать за чужим. Какой же глас его? Блаженны нищие духом, блаженны чистые сердцем, блаженны милостивые». Матфея 5. «Если будем исполнять это, останемся под руководством пастыря, и волк не в состоянии будет проникнуть к нам, а если и войдет, то сделает это на свою погибель. Мы имеем пастыря, который столько любит нас, что положил за нас и душу свою. Если же он и могущ, и любит нас, то что может воспрепятствовать нам спастись? Ничто, если только мы сами не отступим от него». А как мы можем отступить? Послушай, что говорит он. «Не можете двум господам служить Богу и Мамоне». Матфея 6:24. Итак, если мы будем работать Мамоне, то не будем уже оставаться под владычеством Божиим. Пристрастие к богатству хуже всякого тиранства. Удовольствие не доставляет никакого, а порождает заботы, зависть, коварство, ненависть, наговоры и бесчисленные препятствия к добродетели. Беспечность, распутство, любостяжание, пьянство. А это и свободных делает рабами, и даже хуже рабов. Рабами не людей, но ужаснейшей страстей и болезней души. Такой человек решается на многое, что противно и Богу, и людям. Из опасения, чтобы кто не исторг его из-под этого владычества. Горькое рабство, дьявольское владычество. В особенности пагубно то, что, находясь в столь несчастном положении, мы веселы духом, лобызаем свои оковы и, обитая в темнице, исполненной мрака, не желаем выйти на свет, но привязываемся к злу и услаждаемся болезнью. Потому-то не можем освободиться и находимся в худшем состоянии, чем те, которые работают в рудниках, потому что подвергаемся трудам и бедствиям, но не пользуемся плодами. Хуже же всего то, что если бы кто и захотел избавить нас от этого тяжкого плена, мы не только не позволяем, но еще гневаемся и негодуем, и таким образом являемся ничем не лучше безумных и даже гораздо несчастнее всех их, потому что не хотим мы расстаться со своим безумием. Ужели для этого явился ты на этот свет, человек? Ужели для этого ты родился, человек, чтобы только разрабатывать рудники и собирать золото? Не для этого создал тебя Господь по образу своему, но чтобы ты угождал ему, чтобы достиг будущих благ и ликовал с ангелами. Зачем же ты лишаешь себя такого сообщества и не сходишь до последней степени бесславия и унижения? Твой брат по рождению, разумею, рождение духовное, погибает от голода, а ты изнемогаешь от пресыщения. Брат ходит с обнаженным телом, а ты для одежд устрояешь одежды, чтобы охранить их от червей через такие покровы. А не гораздо ли лучше было бы прикрыть ими тела бедных? Тогда и одежды оставались бы целыми, и ты был бы свободен от всякой заботы, и это приобрело бы тебе будущую жизнь. Если не хочешь, чтобы одежды твои съедены были молью, отдай их бедным. Они умеют хорошо вытряхивать эти одежды. Притом тело Христово и почетнее, и безопаснее шкафа. Оно не только сберегает одежды, не только сохраняет невредимыми, но и делает их блистательнее. Шкаф часто похищает вместе с платьем, и через то подвергает тебя крайнему убытку. Но этому хранилищу не может повредить самая смерть. Тут не нужно нам ни дверей, ни запоров, ни бодрствующих слуг, ни других каких подобных предосторожностей. Оно недоступно ни для какой злонамеренности, и что сохраняется в нем, так же безопасно, как если бы было на небесах. Туда не может проникнуть никакое зло. Мы никогда не перестанем говорить об этом, но вы не слушаетесь наших слов. А это от того, что душа наша бедна, привязана к земле и пресмыкается долу. Впрочем, не подумайте, что я осуждаю всех вас в этом зле, как будто бы все вы были больны неисцельно. Если люди, упоенные богатством, заграждают свой слух для моих слов, зато обратят на них внимание живущие в бедности. Но как, скажешь, идет это к бедным? Ведь у них нет ни золота, ни многих одежд. Но у них есть хлеб и холодная вода. Есть две лепты и ноги, чтобы посетить больных. Есть язык и слово, чтобы утешить несчастного. Есть дом и кров, чтобы принять странника. Мы не требуем от бедных столько-то и столько-то талантов золота. Этого требуем только от богатых. Если же кто беден и придет к дверям других бедняков, оттого Господь наш не постыдится принять и лепту, и даже скажет, что принял от него больше, чем от людей, которые подали много. Как многие из предстоящих здесь желали бы жить в то время, когда Христос во плоти пребывал на земле, чтобы быть под одним с ним кровом и разделять с ним трапезу. Теперь вот это возможно. Мы можем пригласить его на вечерю и вечерять с ним даже с большей пользою. Из тех, которые тогда вечеряли с ним, многие погибли, как-то Иуда и другие подобные. Между тем всякий, кто ныне позовет его в дом свой и предложит трапезу и кров, удостоится великого благословения. «Придите, — говорит он, — благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира, ибо алкал я, и дали мне есть, жаждал, и напоили меня, был странником, и приняли меня, болен, и посетили меня, был в темнице, и пришли ко мне». Матфея 25:34. Итак, чтобы услышать эти слова, будем одевать нагого, принимать странного, питать алчущего, напоять жаждущего, посещать болящего, ходить к находящемуся в темнице. Через это мы получим дерзновение и прощение грехов и удостоимся благ, превосходящих и слово, и ум, которых и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 60, страница 393. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Иоанна 10:14-15. Великое дело, возлюбленное, великое дело предстоятельство в церкви. Оно требует и многого любомудрия, и такого мужества, что должно, как сказал Христос, полагать душу за овец, никогда не оставлять их без защиты и помощи, и твердо стоять против волка. Этим пастырь отличается от наемника. Последний, не заботясь об овцах, имеет всегда в виду собственную безопасность. Первый, напротив, всегда заботится о спасении овец, забывая о себе самом. Указав таким образом признаки пастыря, Христос выставляет на вид двух губителей. Один из них – тать, убивающий и расхищающий. А другой – тот, кто ничего такого сам не делает, но зато не обращает внимания и не препятствует, когда другие это делают. В лице первого он указывает на Февду и подобных ему. А в лице другого выставляет учителей иудейских, которые не пеклись и не заботились о веренных им овцах. В этом и Иезекииль некогда укорял их, говоря: «Горе пастырям Израилевым, которые пасут самих себя! Не овец ли должны пасти пастыри?» 34:3. Но они поступали напротив, а это величайшая степень нечестия и причина всех прочих зол. Потому-то и говорит пророк, что они и заблудшую овцу не обращали на путь, и погибшую не искали, и ту, у которой сокрушены голени, не обвязывали, и больную не врачевали, пасли самих себя, а не овец. 34:4-8 Иезекииля. На то же самое указывал другими словами и Павел, говоря: «Все своих, каждый своего ищет, а не того, что угодно Христу Иисусу». Филиппийцам 2:21. И в другом месте: «Не ищите пользы своей, но пользы ближнего». 1 Коринфянам 10:24. Но Христос отличает себя от тех и других, от первых, приходящих с целью губить, словами: «Я пришел, да имеет жизнь, и жизнь с избытком». 10:10. А от последних, попускающих волкам расхищать овец, тем, что не только не оставил, но и положил за овец душу свою, чтобы не дать им погибнуть. В самом деле, когда положили убить его, он и не отступил от учения, и не предал верующих, но стоял твердо и благоволил умереть. Потому-то часто и говорил: «Я есмь пастырь добрый». Но так как слова его представлялись бездоказательными, ведь хотя изречение «душу мою полагаю» и сбылось спустя немного времени, зато другое «да имеет жизнь, и жизнь с избытком» имело осуществиться после переселения из здешней жизни в веки будущем, то что он делает? Посредством одного удостоверяет в другом. Тем, что положил душу свою, удостоверяет и в том, что дарует жизнь. Об этом говорил и Павел: «Будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, тем более, примирившись, спасемся». Римлянам 5:10. Также и в другом месте: «Если Он Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего?» Римлянам 8:32. «Но почему не обвиняет Его теперь, как прежде, говоря: ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». 8:13. Потому что он часто уже заграждал им уста и чудесами приобрел большее право свободно говорить перед ними. Далее: так как он выше говорил, и овцы голос его слышат и за ним идут, то чтобы не сказал кто-нибудь: «Отчего же были неверовавшие?» Послушай, что прибавил: «Я знаю моих, и мои знают меня». 10:14. На это указывал и Павел, говоря: «Не отринул Бог людей своих, который прежде предузнал». Римлянам 11:2. И Моисей: «Познал Господь сущих его». Числа 16:5. 2 Тимофея 2:19. «Разумею тех, — говорит Христос, — о которых я наперед знал. А чтобы ты не представлял меры знания одинаковую, послушай, как он предупреждает это дальнейшими словами. «Знаю, — говорит, — моих, и мои знают меня». Но здесь знания не одинаковые. Где же одинаковые? «В Отце и во мне». «Здесь как знает меня Отец, так и я знаю Отца». 10:15. Если бы не это он хотел показать, то зачем бы прибавлять эти слова? Но как он часто поставляет себя в ряд людей, то чтобы не подумал кто, что его знанию подобно человеческому, он прибавил: «Как знает меня Отец, и я знаю Отца. Так же совершенно я знаю Его, как Он меня». Потому-то Он и говорит: «Никто не знает Сына, но только Отец, и не Отца, только Сын». Матфея 11:27. Разумея некоторое особенное знание, такое, какого никто другой не может иметь. «И душу мою полагаю», часто повторяет это, чтобы показать, что он не обманщик. Так и апостол, когда хотел показать себя истинным учителем и направлял свое слово против лжеапостолов, хвалился бедами и смертями, говоря: «В ранах боли их, в смертях многих». 2 Коринфянам 11:23. Выражение «Я есть свет, я есть жизнь» казались для несмысленных надменными, но слова «хочу умереть» не возбуждали ни зависти, ни ненависти. Потому и не говорят ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Те слова показывали в нем великое попечение, так как он хотел предать себя за людей, которые бросали в него камнями. 395. Потому благовременно вводит слово и об язычниках. «И есть иные овцы, — говорит, — которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И не услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Вот опять выражение «надобно» означает не принуждение, но указывает на действие, имеющее непременно последовать. Как бы так говорил: «Что удивительного, если эти пойдут за мною, если овцы послушают гласа моего? Когда вы увидите, что и другие следуют за мною и слушают моего голоса, тогда изумитесь более. Не смущайся тем, что он говорит. Есть овцы, которые не сего двора». Это различие только по отношению к закону. Как и Павел говорит: «Не обрезание ничего не значит, ни не обрезание». 2 Коринфянам 7:19. «И тех под мне надобно привести». Показывает, что те и другие были рассеяны и смешаны, и что те и другие не имели пастырей до пришествия доброго пастыря. Затем предсказывает и будущее их соединение, что они будут единое стадо. Это же самое опять указал и Павел, сказав: «Из двух создать одно, себе одном нового человека». Ефесянам 2:15. «Поэтому любит меня Отец, что я душу мою отдаю, чтобы опять принять ее, жизнь мою». 10:17. Что может быть уничижение этих слов? Господь наш пользуется любовью Отца ради нас, потому что умирает за нас. Что же, скажи мне, разве прежде он не был любим? А только теперь Отец стал любить его, и мы были виновниками этой любви? Видишь ли, как он приспосабливается к нашей немощи? Но что же он хочет показать здесь? Так как называли его чуждым Отцу и обманщиком, и утверждали, что он пришел для вреда и погибели, то он говорит, что если уже ничто другое, то по крайней мере то побуждало меня любить вас, что вас любит Отец так же, как и меня, и что он любит меня потому, что я умираю за вас. А вместе с этим хочет и то показать, что идет на смерть не по неволе. Если бы по неволе, то каким образом это доставило бы ему любовь? И что это весьма угодно и Отцу. И не удивляйся, что он говорит здесь, как человек. Том 8, страница 396, 11 глава, Евангелие от Иоанна, толкование святого Иоанна Златоуста.